Глава 35. Их встречают джунгли. Кокосовые пальмы на пляже Рене знакомы, но здешних деревьев он не знает. Ничего подобного он еще не видывал. Ни такой листвы, ни такой коры, ни таких стволов. Они выходят на широкую дорогу, ведущую на холм. Оттуда можно оглядеть его мир. Зрелище его ошеломляет, в нем бушует буря чувств. Ощущение дежавю в сочетании с восторгом. Взгляд притягивает треугольный вулкан, вылитая Фудзияма, с той разницей, что над заснеженной верхушкой поднимается перламутровый дым. По склону горы стекает речка, на глазах превращающаяся в полноводную реку, дальше в бурный поток, низвергающийся в бирюзовое озеро, на берегу которого приютилось скромное поселение. По столице атлантов вьется спокойная река. Вот он какой, Мемсет. Зрелище превосходит все, что представлял себе Рене до сих пор. Мемсет. Городок сияет в лучах утреннего солнца. Первое слово, приходящее на ум при виде его — великолепие. Никогда он еще не видел такой гармонии построек с ландшафтом. Настоящий город-цветок. Мемсет, стоящий на краю джунглей, напоминает огромный розовый подсолнух с мерцающими лепестками. В отличие от античных городов, он не имеет защитных стен, не окружен пашнями, пастбищами. Глаз различает только маленькие пруды, кажущиеся издали синими пятнышками. Второе слово, приходящее на ум — гармония. Посередине города-кольца разбита широкая площадь с высящейся посередине синей пирамидой. От площади отходят 6 широких улиц. Все дома двухэтажные, у всех террасы. Рене и Геб медленно спускаются с холма и входят в город. Вблизи можно рассмотреть любопытные подробности. Все фасады увиты зеленью. Вокруг террас пестрят цветы, сгибаются под тяжестью плодов фруктовые деревья. Эти кущи привлекают тучи бабочек, стая разноцветных пернатых, тоже совершенно для Рене незнакомых. В городе не найти ни одной лошади, ни одной повозки, ни одного осла. Собак тоже не видать. Посередине каждой улицы тянется канал. Он питает водой дома. Тут же устроена система отвода стоков. Вдоль берегов стоят старые кривые деревья, похожие на оливы, но с красными плодами. Жители прогуливаются спокойно, никуда не спеша. Иногда останавливаются и мирно беседуют. К удивлению Рене, не видно ни детей, ни беременных женщин. На жителях одежда такого же бежевого цвета, как юбка Геба с украшениями часто цвета лазурита. В женских прическах преобладают замысловатые косы с выкрашенными синей краской кончиками. У некоторых полностью оголена грудь, как у женщин на критских гравюрах. Главное удивление Рене — бескрайняя безмятежность, отличающие островитян. Никто не толкается, не торопится, никуда не бежит. Все излучают благосклонность друг к другу. Многие приветствуют Геба улыбками. Он отвечает им дружескими жестами. «Они видят меня», — интересуется учитель истории. «Ты присутствуешь только для меня. Теперь моя очередь выразить сожаление. Ты не можешь обращаться к другим атлантам. Какой цели служит синяя пирамида в центре вашего города? Она нужна для дальних астральных вояжей. Там я провожу мои астрономические наблюдения, использую свое эфирное тело для странствий по Вселенной и изучение планет и звезд. Рене помнит, что Атлантиду всегда представляли технически передовой цивилизацией, но, как выясняется теперь, больше всего она преуспела в духовном развитии. — У вас нет колесниц? — спрашивает Рене. — Колесниц? — Средств передвижения при помощи колес. — Что такое колеса? Рене понимает, что техническое отставание острова еще значительнее, чем он предполагал. — Как же вы перевозите урожай? — Что перевозим? — Неужели у вас нет земледелия? Чем же вы питаетесь, если не возделываете поля? — У всех свои сады и огороды. Мы едим то, что выращиваем там. Каждый дом сам себя обеспечивает. Рене видит под домами грядки. А животноводство? Живо. Чтобы есть мясо, приходится держать в загонах животных. Коров, овец, кур, кроликов. Геб останавливается, сраженный услышанным. В твоем мире едят животных, а в твоем нет? Это... — Отвратительно. Лучше не говори, что через 12 000 лет люди будут есть мертвых животных, выращенных для того, чтобы быть убитыми. — Это вкусно. Это источник белка, энергии. Ты бы попробовал, — соблазняет его Рене. — Мы не падальщики, чтобы поедать трупы. Давай я отвечу сразу на все твои вопросы. У нас нет колеса, нет лошадей, нет телескопа. Нет животных, которых мы лишали бы свободы, чтобы потом съесть. Нет полей. Как же у вас развивается торговля? Что означает это слово? Так называют обмен товаров на деньги. Деньги? Это то, что позволяет продавать то, что мы не можем сами употребить. У нас нет излишков, а значит, нет и денег. Откуда вы тогда берете то, чего вам не достает? У нас в достатке всего. Обязательно есть что-то необходимое, чем трудно обзавестись. Когда мне нужен плод, не растущий в моем саду, я прошу его у того, у кого он растет, и наоборот. Это даже не бартер. Снова неизвестное мне слово. Мы даем просящему то, что он просит, ничего не ожидая взамен. Как же иначе? Но ведь вы работаете. Ты назвался астрономом. Когда кому-то хочется узнать, где находится звезда или планета, он спрашивает меня, и я отвечаю. Каждый делает то, что ему нравится, и когда ему нравится. Никто не смеет говорить другому, что тот должен делать. Слово «работа» мне тоже неведомо. Значит, ни работы, ни денег, ни торговли. Что, если кому-то захочется бездельничать? Его остается пожалеть. Он рискует сильно заскучать. Но, уверяю тебя, каждый с детства увлечен каким-то делом. Рене начинает понимать причину расслабленности населения Атлантиды. А дома? Как вы возводите свои дома? Это же нелегкий труд. Когда кому-то нужна крыша над головой, он созывает ближайших друзей, и они строят дом вместе. Потом тот, кому помогли, помогает другим. А врачи? Заболев, вы наверняка обращаетесь к доктору. Его услуги надо оплачивать. Мы редко болеем, но у нас есть знахари. Они помогают тем, кому это нужно. Они делают это, потому что умеют. — Итак, у вас нет ни лошадей, ни животноводства, ни земледелия, ни денег, ни работы. Как же город управляется? — И снова мне невдомек, о чем ты. — Как принимаются коллективные решения? — У нас действует собрание 64 мудрецов. Это самые старые и опытные люди, но они только дают советы. Обычно к ним прислушиваются.
Никакой исполнительной власти,
полиции и армии тоже нет.
Никогда о таком не слышал.
Но обороняться-то нужно. Как вы поступаете, если на вас нападают? Чужие люди, желающие атлантам зла.
Мы живем на острове посреди моря. Здесь нет никого, кроме нас. Мы все друг друга знаем и отлично ладим.
А религия?
Священнослужители, вы поклоняетесь нескольким богам или одному?
О чем это ты?
У вас нет никакого культа? Непременно должна быть какая-то вдохновляющая вас невидимая волшебная сила.
Вероятно, ты имеешь в виду энергию жизни, пропитывающую деревья, цветы, животных, планету, нас самих. Мы называем эту энергию руар. Это вечное дыхание жизни. Им дышим мы, им дышишь и ты, Рене. Благодаря ему нам не приходит мысль убивать животных и заставлять растения расти в тесноте. Это помешало бы круговороту руара.
Геб говорит так, словно все это совершенно очевидно. И Рене открывается вдруг причудливость его собственного общества, забывшего все естественное ради усиления каждого отдельного человека.
Ни земледелия, ни животноводства, ни работы, ни исполнительной власти, ни армии, ни полиции. Не означает ли это отсутствие индивидуального честолюбия, нежелание одних людей главенствовать над другими?
Все мы хотим, чтобы сообщество жило в гармонии. Хотим расцвета других и реализуем себя в общем благе. Это как города муравьев, термитов и пчел, появившихся за десятки миллионов лет до нас.
Сколько вас на острове?
В общей сложности 800 тысяч. Мемсет — самый многолюдный город. В нем живет больше половины всего населения, примерно 500 000. Другие города гораздо меньше. А у вас в будущем?
В Париже 5 000 000 жителей. А численность всего человечества достигает 8 миллиардов.
8 миллиардов? Понятно, что такую массу не удержать, если не навязать ей некоторое ребячество.
Рене видит стайки свободно разгуливающих кошек, важно задирающих хвосты. Подняв глаза, он замечает других кошек, прыгающих с крыши на крышу.
— Кошек у вас тоже едят?
— спрашивает Геб, заметив интерес себя будущего к кошкам.
— Нет, но наши не чувствуют себя так вольготно, — отвечает Рене.
— Его все восхищает. Эстетизм красочного города, его ось, величественная синяя пирамида, но больше всего спокойствие его жителей.
Остров счастливых людей.
Ты все еще считаешь этот город плодом своего воображения, сном, фантазией?
Рене старается понять это экзотическое жизнеустройство. Он твердит про себя формулу всеобщей невозмутимости. Ни денег, ни работы, ни начальства, ни власти, ни полиции, ни армии, ни религии.
У нас никогда не было ничего подобного. Даже в первобытном племенном обществе было оружие, были вожди, те или иные способы обмена. То, что я вижу здесь, переворачивает все мои привычные представления.
Ну? «Что ты скажешь о мифе, Рене?»
— спрашивает Геб, чтобы вывести его из задумчивости.
«Это совершенно поразительно. Я не знал, что можно жить так. Они нашли работающий способ совместного существования. Они живут в единстве друг с другом и с природой. Это и есть причина беззаботности Геба.
Атлант улыбается. Теперь ты уже не сможешь сказать, что этого не может быть.
Рене ловит себя на мысли, что всегда чувствовал, что такое общество может существовать. Выходит, все окружающее его здесь — это не только открытие, но и воспоминание, спрятанное в глубине его подсознания. Воспоминание, стертое наслоениями других 111 жизней, убедивших душу, что жить можно только в разочаровании и в страхе по горло во лжи, торжествующей во имя национальных и религиозных интересов. Геб предлагает себе будущему сесть на каменную скамью. Вдвоем они любуются гуляющими атлантами, резвящимися кошками, вулканом вдали.
Теперь я готов заглянуть в мир будущего, в твой мир, Рене. Хочу узнать, как 12 000 лет эволюции довели вас до пожирания трупов животных и до жизни в непрерывной суете.
Рене колеблется. Он опасается, что Геба потрясут серые здания выше 6 этажей, автомобильные пробки, люди в черном и сером, грязный серый смог, мясные лавки со свиными головами, держащими во рту помидор, дымящееся собачье дерьмо, переполненные испорченной едой и пластиковой упаковкой урны, серые голуби вместо разноцветных пернатых, комарье вместо бабочек. Мир без цветов, без фруктовых деревьев, без улыбчивых, радостно приветствующих друг друга прохожих. Будущее сулит Гебу горькое разочарование.
«Лучше потом», — увиливает учитель истории. «Сперва я должен кое-что тебе объяснить. То, что вы прочно забыты, что само существование вашей цивилизации поставлено под вопрос, далеко не случайность».
Геб щурится. Надо ему сказать. Чем быстрее, тем лучше.
«В тех немногих текстах, где говорится о вашем существовании, рассказывается и о причине вашего исчезновения, объясняющей, почему вы превратились в миф. И эта причина...»
Я должен произнести это слово.
«Потоп».
«О чем ты?»
«О страшной природной катастрофе, землетрясении и цунами, полностью смывшем ваш остров».
Геб глядит на него, качая головой. «Весь остров или только столицу?»
«Весь остров вместе со столицей, со всеми городами и всеми жителями».
Геб относится к услышанному скептически. «Ты уверен?»
«Совершенно уверен. Вас поглотит океан». Рене сжимает челюсти, горюя, что ему придется сообщить соплеменникам дурную весть.
«Я тебе не верю».
«Так, во всяком случае, описывают ваше исчезновение». Они провожают взглядом прохожих. Мужчина, похожий на Геба, дружески его приветствует. Вокруг дрожат на ветвях листочки. На руку атланта садится бабочка с длинными красно-желто-черными крылышками. Он подносит ее к губам и сдувает нежным дуновением.
«Говоришь, все мы обречены сгинуть вот так одним махом из-за простой природной катастрофы?»
Рене подыскивает подходящие слова. «Возможно, не все. Есть еще одна легенда».
«Расскажи».
«Один человек, предупрежденный о грядущей беде, решил построить большой корабль и собрал на нем кое-кого из людей и животных. Возможно, я могу тебе помочь, Геб. Ты должен посвятить все силы строительству этого корабля. Так ваша цивилизация переживет потоп».
«Говоришь, мы будем смыты и забыты?»
— недоверчиво бормочет Геб. Он не в силах это переварить. Слишком сильный шок. Это может произойти с минуты на минуту. Нельзя терять времени.
Геб погружается в раздумья.
Ты мне не веришь? Атлант встает и, глядя на синюю пирамиду, отвечает.
Встретимся здесь в это же время и вместе подумаем, как можно что-то спасти, исходя из твоего знания о том, что нас ожидает. А сейчас уходи, я должен все это обдумать.
Рене разрывается между восхищением всем увиденным и чувством вины перед самим собой из далекой древности. Впрочем, утешает он себя, я исполнил свой долг. Так у них, по крайней мере, появляется шанс не пропасть без следа.
Он возвращается, с сожалением расставаясь с видением чудесного города-цветка, которому уготована гибель.